В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», новости, аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре среда, 22 марта, и в ближайший час говорим о таком. Почему сепаратисты пугают жителей неподконтрольных территорий украинскими ведьмами?
Прибыло подразделение ДУП «Правый сектор». Ведьмы, состоящие из снайперов женского пола.
Зачем лидер группировки ДНР Александр Захарченко анонсирует прямые линии с украинскими территориями?
22 марта в 19:00 по московскому времени на всех телеканалах республики.
И грозит ли Константиновке экологическая катастрофа из-за скопления ртутных ламп?
Срочно надо оповестить всем рыбакам Шанхая, потому что при попадании в воду образуется еще страшнее, это метил-ртуть.
А в студии мы поговорим о человеческом измерении войны. Какой видят войну ее непосредственные участники? Почему добровольцы жалеют, что на нее пошли? В чем неправда конфликта? И как с этим жить дальше? В студии автора фильма «Война ХМР», премьера которого состоится в Киеве на фестивале «Докудейс», Анастасия и Мария Старожицкие, а также герой фильма, участник военных действий на Донбассе Валерий Лавринов. 0800 300-403, телефон прямого эфира. Друзья, не забывайте звонить нам в студию, участвовать в нашей дискуссии. Тем более, что звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, так поедет ли в этом году представитель России на Евровидение в Киев?
Нет. Об этом подробнее через пару секунд. Верховная Рада Украины призвала Конгресс Соединенных Штатов Америки заключить оборонительное соглашение с Украиной и предоставить ей статус основного союзника вне НАТО. Соответствующее постановление поддержали 232 народных депутата. Народные избранники считают, что предоставление Украине такого статуса и заключение двухстороннего оборонного соглашения между Украиной и США будет иметь значительное влияние на прекращение российской агрессии против Украины, сдерживание агрессора и предотвращение разжиганию войны в Европе. Постановление также преследует цель практически реализовать международно-правовые гарантии, которые были предоставлены Украине по Будапештскому меморандуму. Один украинский военный был ранен в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили более 70 обстрелов позиций ВСУ на всех оперативных направлениях. Украинские же военные в отдельных случаях открывали огонь в ответ, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. У Попаснянському районі сили окупанта провокували наших військових на відкриття вогню у відповідь з рання і до пізнього вечора. На Донецькому напрямку бандаформування продовжили обстріли наших позицій на Світлодарській дузі. Маріупольський напрямок. В Тюмарінському районі та поблизу до Кучаєвська окупант продовжив використовувати важке озброєння.
Групіровки ДНР, в свою очередь, заявляють, що вооружені сили України обстріляли окрісності Донецької Горловки. В групіровці ЛНР обвиняють українських воєнних в обстрілі села Калінова. Кабинет министров Украины продлил срок проведения физической идентификации Ощадбанком вынужденных переселенцев. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева в ходе заседания Кабмина. Он уточнил, что срок идентификации продлен до мая. Это сделано по просьбе самого Государственного Ощадбанка Украины. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну представительницы России на международном песенном конкурсе Евровидения 2017 Юлии Самойловой, незаконно посещавшей аннексированный Крым. Об этом Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская. Отмечается, что СБУ запретила въезд Юлии Самойловой сроком на 3 года. В Министерстве иностранных дел России уже назвали циничным запрет на въезд в Украину представительницы России на международном песенном конкурсе. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 23 марта, на Донеччине и Луганщине будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4, днем от 12 до 15 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Сепаратисты группировки ДНР пугают жителей неподконтрольных территорий ведьмами, украинскими женщинами-снайперами, которых вооруженные силы Украины якобы перебросили, чтобы расстреливать мирных людей. Тем временем, по сообщению Минобороны, за прошедшие сутки сепаратисты 76 раз обстреляли украинские позиции. Самые сильные обстрелы в районе Водяного, Авдеевки и Горловки. Волонтеры отмечают, что наемники замолкают, когда начинаются ответные действия ВСУ. А украинские военные эксперты считают, что обстрелы со стороны сепаратистов не прекратятся, но до наступления дело не дойдет. Подробнее о ситуации на линии разграничения Дмитрий Донской.
По разным оценкам, на границе с Украиной Россия держит около 3 дивизий и множество более мелких частей, говорят эксперты. А более 400 километров границы открыто. Однако пока наступления ждать не следует, считает военный эксперт, глава проекта Digest Analytics Ukraine Вадим Хамаха.
Если бы они несли реальные серьезные потери, если бы эти потери были бы достаточны для того, чтобы они были существенными, ну, тогда, наверное, было бы все по-другому. Они считают, они рассматривают свои потери, которые при этом происходят, несущественные.
Сепаратисты не любят, когда ВСУ открывает ответный огонь, рассказывает волонтер Евгений Гончарук. Украинские военные, пребывающие в районе прифронтового поселка Северное, рассказали ей об обстрелах со стороны неподконтрольной Горловки.
Ночью они наблюдали обстрел со стороны именно Горловки, подконтрольным боевикам, вот в сторону Зайцева. Знаем, что сегодня непосредственно по окраине этого поселка пришлись обстрелы. Люди говорили о таких свистящих снарядах. Скорее всего, это были минометные обстрелы. Было где-то в конце два попытки ответного огня, скажу так. То есть после чего, в принципе, обстрелы позиции сил АТО были прекращены.
За прошедшие сутки боевики успели 76 раз обстрелять позиции ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО. Сегодня на Мариупольском направлении в районе поселка Водяное боевики использовали крупнокалиберную артиллерию. Также и под Авдеевкой боевики по-прежнему активны, сообщил спикер Міністерства оборони Андрій Лисенко.
Тим, найзухваліший ворог продовжує поводити себе в Авдіївці та на її околицях. За даними Генерального штабу, за минулу добу там російсько-окупаційні війська випустили понад 30 танкових снарядів, близько 60 мінометних мін різного калібру.
Сепаратисти же обвиняють в обстрілах ВСУ. Более того, так називаємо замначальника Міноборони групіровки ДНР Едуард Васурін заявив о переброске женского украинского подразделения под названием «Ведьмы».
По данным нашей разведки, на селен пункт Артемовск прибыло подразделение «Дуб правый сектор». Ведьмы, состоящие из снайперов женского пола, известны своими преступлениями против мирного населения Донбасса.
По мнению военных экспертов, Кремль будет по-прежнему игнорировать минские договоренности, и обстрелы со стороны сепаратистов прекращаться не будут, поскольку санкции Россия пока выдерживает. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко решил провести так называемую прямую линию с жителями Донецкой области подконтрольной украинской власти. Для этого на сайте сепаратистов собирают вопросы, а все каналы так называемой ДНР объявили о прямой трансляции в 19:00. Игра на публику или реальная угроза? Что стоит за прямыми линиями сепаратистов, выясняла Дарья Куриная.
Прямая линия главы Донецкой Народной Республики. Александр Захарченко даст ответы на вопросы, волнующие жителей ДНР, проживающих на временно неподконтрольных территориях. 22 марта в 19:00 по московскому времени на всех телеканалах республики.
Так анонсирует прямую линию с лидером группировки ДНР Александром Захарченко на сепаратистских каналах. В этот раз Захарченко решил пообщаться с жителями Донецкой области. Для этого вопросы собирают в видео, аудио и электронном варианте. Сепаратисты сообщили, что получили более 950 обращений, а сайт, на котором принимались вопросы главарю сепаратистов, дважды подвергся DDoS-атаке. Это уже не первая прямая линия Захарченко. Ранее лидер группировки ДНР уже провел 6 онлайн-конференций с жителями разных регионов Украины. Это ответ Захарченко на вопрос с предыдущей так называемой конференции с жителями Киевской области. Тогда его спросили, почему он поправляется в то время, как люди, живущие на захваченных сепаратистами территориях, еле сводят концы с концами. Очередная прямая линия Захарченко – это инструмент шантажа со стороны России, считает украинский политолог Кирилл Сазонов.
Это угрозы продолжения войны. Продолжение не просто временное, а продолжение территориальное, то есть переход так называемых армейских корпусов ДНР в наступление и захват всей территории Донецкой области. Захарченко уже не раз об этом говорил. Он, в частности, обещал, что они вернут себе всю территорию, где проходили так называемые референдумы.
По мнению политолога, такие трансляции – работа на внутреннего потребителя, чтобы показать, что так называемая ДНР не стоит на месте. Украинская сторона, особенно жители прифронтовых городов, не отреагирует на обещание сепаратистов о воссоединении народа Донбасса, считает Сазонов. Политическим шантажом обращение лидера сепаратистов считает и военный эксперт Олег Жданов. Он расценил стремление Захарченко поговорить с жителями подконтрольного украинской власти Донбасса как план В по интеграции так называемой ДНР в состав Украины.
План Новороссия провалился, план ЛНР-ДНР провалился, и сейчас план квазигосударств, собственной государственностью, которая будет готова войти в состав федеративной Украины, когда формирует полностью все институты государственной власти. А для того, чтобы поднять значимость и показать, насколько они важны и сильны, вот делаются такие заявления, что мы будем расширять наши границы.
Донбасс реалии поинтересовались у слушателей, живущих на подконтрольной Украине части Донбасса. Какой вопрос они хотели бы задать Захарченко? На что слушатели ответили, что вопросов к нему нет, есть лишь нецензурные пожелания. Службе безопасности Украины проведение так называемой прямой линии сепаратистами не прокомментировали. Однако во время подобного мероприятия в Харькове в СБУ заявляли, что отслеживают прямые линии и обращают внимание на задающих вопросы сепаратистам. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Более 7 тысяч ламп дневного света неизвестные выбросили и разбили в посадках под Константиновкой. Экологи говорят, что из-за этого в местные водоемы попадет ртуть, которая травит всю рыбу и, возможно, людей. Полицейские ищут виновника, но пока безрезультатно. Чем опасна неправильная утилизация обычных лампочек-экономок, выяснял Никита Луцкий.
В посадке около прифронтовой Константиновки экологи обнаружили гору использованных ламп дневного света. Часть из них разбита, а значит, пары ртути уже просочились в почву и местный пруд Шанхай, говорят защитники природы. Общественники утверждают, что это может стать причиной отравления не только рыбы, но и людей, рассказывает активист Владимир Березин.
Срочно надо оповестить всем рыбакам Шанхая, потому что при попадании в воду образуется еще страшнее. Это метилртуть. И это все в рыбе. Это все в микроорганизмах, в лягушках. И это все накапливается, и потом это попадает в человеческий организм. Это крайне токсичный яд.
Раньше предприятия, которые использовали так называемые лампы дневного света, платили дополнительные пошлины на их утилизацию. Обеззараживали опасные приспособления в поселке Никитовка, что под Горловкой. Однако с началом боевых действий вывозить лампы туда перестали, говорит начальник отдела государственной экологической инспекции в Донецкой области Александр Филоненко.
Ртутные лампы — это первая категория опасности. Опасности отходы. До войны, можно сказать, возили, Никитовский был ртутный комбинат, возили сдавать туда. То есть за это предприятия, которые имеют такие лампы, они их, получается, собирают, потом за утилизацию платят деньги. Данный факт я понимаю так, что предприятие денег платить не хочет за утилизацию и вывезло.
В местной полиции не спешат возбуждать уголовных дел. Говорят, что надо еще разобраться, действительно ли эти лампы столь вредны, как их описывают экологи и активисты. Да и как установить, чьих рук это опасное дело, тоже пока не знают, говорит пресс-офицер Константиновского отделения полиции Хатия Арабули.
Неизвестная машина приехала, выбросила. То есть кто это был, никто не видел машину. Видели, что да, приезжала машина, хотели узнать какие-либо номера, может, чтобы найти какие-то концы. Никто ничего не видел.
Активисты говорят, что представители службы по чрезвычайным ситуациям не спешат заниматься эвакуацией опасной находки. Между тем, в каждой из этих 7 тысяч выброшенных в лесопосадке ламп находится до 400 миллиграммов ртути. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Какой видят войну ее непосредственные участники? Почему некоторые добровольцы жалеют, что на нее пошли? В чем неправда конфликта и как с этим жить дальше? Обо всем об этом будем говорить сегодня в студии. У нас в гостях Анастасия Старожицкая, режиссер фильма «Война химер». Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Также у нас в гостях Мария Старожицкая, писатель, почетный журналист Украины и также режиссер фильма «Война химер». Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
И третий гость нашей студии – это Валерий Лавренов, позывной «Лавр», участник конфликта на Донбассе, герой фильма «Война химер». Здравствуйте, Валерий.
Доброго вечора, але я перепрошую, не герой, а персонаж.
Спасибо за поправку. Почему мы сегодня говорим на такую тему? В эту субботу, если я не ошибаюсь, на киевском фестивале «Докудейс» документального кино состоится премьера фильма «Война химер». Сюжет такой не очень сложный, собственно говоря. Валерий, как персонаж фильма, отправляется на войну на Донбассе добровольцем, попадает в Иловайский котел, вырывается оттуда. В Киеве, насколько я понимаю, Валерия ждет его девушка, которая не очень узнает его после того, как он вернулся с войны и так далее. Вот
Давайте я вот вам пересказал да нашим слушателям такое общее содержание, с чем вы согласны, чем не согласны, почему, о чем фильм и почему «Война ХМР».
Спасибо огромное. Сейчас интереснее спросить про «И так далее». Вот, могли бы вы немножко продолжить?
Давайте я продолжу после эфира. Очень хотят слушатели послушать вас.
Тогда
и так далее. Я еще, может быть, не переварил, сам только посмотрел этот фильм, еще не совсем переварил, о чем он, что хотелось сказать. То есть много мыслей, но пока не оформились, возможно, слова.
Вот вы спросили, что не так. Не так, это девушка ждет его совершенно не в Киеве, девушка едет практически за ним, она попадает в зону АТО, она попадает в только что освобожденные практически города Славянск, Николаевка, Семеновка, она путешествует тут, там, где только что были разрушены дома, и местные жители, все как бы начиная от таксиста до стариков, до детей, рассказывают ей, что они чувствуют, что произошло, и она пытается сама осознать все это, понять для себя, что такое война. Вот она хочет действительно проехать туда, где ее дорогой ей человек, но в этот момент он уже в Иловайском котле, и, собственно, дороги к нему нет, и она едет в Днепропетровск, куда вывозят раненых из котла, собственно. И вот, а он в это время действительно после вот разгрома колонны, расстрела колонны в так называемом зеленом коридоре, он начинает свой выход и идет несколько суток, во время которых она в совершенно благополучном городе, в котором празднуются выходные, День независимости, там все прекрасно, там все хорошо, там все как бы вот очень-очень празднично. И вот после этого он выходит. Вот, они действительно пытаются какое-то время жить вместе, а потом для того же понимания, что такое война, она уже его тащит, вот, собственно, на передовую в Пески, и вот они там как бы какое-то время тоже, вот, не та ему война, и, собственно, вот это
все. И так далее, собственно.
И так далее, вот, да. И так далее. Они скорее хотят разобраться в том, что такое война, причем полностью, даже не то, что с какой стороны, или с двух сторон, или с одной стороны, просто это просто обычные люди, с которыми случилась война, и которые хотят понять этот опыт, случившийся с ними.
Мне интересно, Валерий, сейчас пара вместе или нет? Потому что фильм заканчивается так, что, скорее всего, нет. Вы встречаетесь?
Ну, вы же нас бачите. Ну, вина, вона...
И так далее.
И так далее. Хорошо. Валерий, к вам вопрос. Вот прозвучала в фильме ваша цитата, цитирую. «На войну я пошел, я хотел, чтобы себя проверить, чтобы победителем пройтись в венке лавровом. Дурак, как есть дурак». Почему дурак?
Тому що, ну, я, направду, не знав, що таке війна, але це мені здавалося логічним завершенням, ну, те, що ось було в нас на Майдані. Ну, якби революція, і після революції, ну, мало би стати, ну, все зміна на краще. Але на Сході, ну, там вирішували зовсім по-іншому, навіть не на Сході, а за межами нашої країни. Ось. І якби це було логічним продовженням і завершенням всього те, що почалося ось, ну, на Майдані, так?
Тобто для вас це було продовження Майдану тоді?
Так. Але там я собі ще знайшов нову сім'ю, до справжніх таких патріотів, синів України, які не йшли туди ані за гроші, там, ані за медалі. Ну, тобто йшли звільнити країну і далі вже розбудовувати для себе, для своїх дітей, внуків, ну і так далі, тому подібного. Ось, але потім, ну, війна є війна, там стали, ну, тобто люди зараз. Вони йшли один за одним, помирали, їх убивали, потім цей же вихід. Тобто я там втратив найдорожчих людей, і це, ну, це просто так не пішло. Ну, якби воно лишилося, ну, воно і лишиться, воно назавжди в мені. Ось, ну, ось тому, напевно, що й дурак, ну, себе перевірити.
Ну, сейчас я... Вы жалеете о том, что вы тогда оказались там, и сейчас для вас...
Не, частково я жалею, что я взагалі повернулся на эту великую землю. Ну, краще б я, напевно, там лишився. Ну, як для себе. Не було б так би боляче. Ну, якби, якщо я туди йшов однією людиною, то потім, після всього пережитого, ну, тою людиною, якою раніше я був, ну, то я не буду.
Давайте послушаем еще один отрывок из фильма, ваш монолог, вот продолжение ваших слов, правда о войне, как вы там рассуждаете в закадровом тексте.
Правда війни, вона жахлива. І ніхто з тих, хто знає її, не розповість. Та й розповідати нікому. Ніхто й не хоче знати цієї правди. А яка вона та правда? страшна ось яка. Не розумію, за що воно все було і навіщо, а моїх зі мною немає. Ось там вони зібралися, і мене вони з собою не взяли. А правда ще в тому, що я за ними не пішов. Казав і казати буду, що літак біля мене облишився, а я біля нього ні. Всі вони, всі, ось всі вони пішли на моїх очах один за одним, один, а я з них, певне, найслабший.
Коллеги, вот у меня такое впечатление после просмотра этого фильма, что в нем нет такого ура-патриотизма какого-то. Вот и Валерий говорит такие вещи, которые для участника до военных действий, они, в принципе, характерны, но не характерны с человеческой точки зрения. Вот такой в человеческом разрезе этот фильм, он патриотический, он не патриотический, потому что непонятно вообще, что, зачем это все происходило, собственно, на Донбассе. То есть нет об этом, ни слова, разве что в Днепре, да, вот поют гимн Украины, люди и так далее. Осталось ли вот какое-то ощущение, зачем это все там было?
Это фильм универсальный. Это фильм о людях, с которыми случилась война. О людях, которые могли жить где угодно, о войне, которая могла случиться где угодно. Это люди, которые пытаются переосмыслить свой опыт войны, любви и смерти. Снятый на документальных событиях.
То есть у нас специально нету нигде, вот это не хроника батальона «Донбасс», это универсальная хроника, это отрывки наших воспоминаний, это отрывки, попытка понимания всего, что происходит, попытка искреннего, честного рассказа, действительно, то, как мы воспринимаем, мы все на одной стороне условного фронта, но никакого, как бы, никакой действительно вот такой, как бы, конкретной подложки у фильма нет. Это фильм о том, как именно мы воспринимали то, что происходит снаружи, все.
Вы допускаете, что подобная история абсолютно идентично могла случиться с той стороны?
Конечно. Абсолютно. А что тут такого?
И не
любовь,
только,
война и смерть. Да, в любом другой стране, в любой другой ситуации.
В любой другой
ситуации.
Стране, если бы их не существует стороны. Для этого фильм и делался, чтобы каким-то образом война, любовь и смерть привели к миру. Причем желательно во всем мире.
Мы очень именно вот настроены на то, чтобы понимание того, как ломает людей война, какое это действительно вот то, что непоправимо, а вот это понимание непоправимости войны, чтобы оно пришло. Вот это действительно суть вообще трагедии, когда погибли невероятные люди, потрясающие люди. Погибли только потому, что действительно они шли после Майдана, действительно за несколько недель объяснить с той стороны, за что, собственно, был Майдан, так как они как бы научились здесь объяснять, и вернуться. Никто не знал, что действительно войдут с той стороны войска, поддержка, и что начнется этот ужас. Мы специально показываем как бы вот этих российских, без всяких комментариев, показываем российских военных, взятых в плен батальоном Донбасса. У нас там нет ни слова, ничего ни о нем. Это все говорят, это люди, как бы, это видео было пронесено, как бы, бойцами батальона Донбасс через плен, как бы, и, собственно, вот благодаря этому все узнали, когда и кто, и какие танковые части туда зашли, и что там, как бы, сидят эти ребятишки 95-го года рождения и рассказывают, какого они западного военного округа. Вот это тот единственный момент, который можно, условно говоря, назвать политическим. Потому что сам факт того, что мы показываем, расставляя акценты, собственно, вот что, собственно, случилось, все.
Если в одном предложении, о чем фильм, что вы хотели им сказать?
Это фильм о том, с чем мы прожили эти 3 года. Война, любовь, смерть. Все, ничего больше. Это самые интересные вещи в мире. Все фильмы о них.
Валерий, мне интересно ваше мнение. Как вы сейчас относитесь к тому, что происходит на востоке Украины? Вы интересуетесь этим? Как вы это оцениваете? Насколько это отличается от того, что было в самом начале, в 2014 году?
Если в 2014 году у нас не было армии, то на захист прийшли кращі люди, добровольці. Вони йшли за власний кошт, збиралися, купляли все. Все задля країни. Нині, коли армія стала, її, так би мовити, підняли, збудували з нуля, то зараз повертається туди ж в стрій різна комуняцька наволоч, яка на цьому наживається. Тобто знову там роблять бізнес. Ідуть там, де є гроші, тобто паливо, мастильні матеріали, харчування солдатів і все. Нині у мене службу проходить племінник, і ну, якби ось їхні ці там пайки і все решта. Ну, це, про це все, ну, не тільки я знаю, про це дуже багато людей знають, що, ну, просто є там тилові структури різні, ну, багато людей.
Тобто тут патріотичний пил, на котором ви туди приходили, сейчас його там є практично.
Ну, зараз і війна зовсім інша. Зараз у нас була наступальна війна, у нас були звільнені міста і села, тобто великі території. Ну, це наш невеликий підрозділ, який зі стрілковою зброєю, там за підтримки деяких військових частин ВСУ і також добровольчих батальйонів звільнили, ну, величезну кількість територій. Ну, так би мовити сказати, ну, ура тільки на патріотизмі, там, на шкільних автобусах, на «Жигулях», без жодної броні, без нічого, ну, ось себе віддаючи, ну, ось країні. І все це було за власний кошт і за кошт волонтерів. Ось, якщо зараз іде туди багато там заробітчанів, контракт на армію, все решта, ну, я не знаю жодної такої ціни, хто б себе в скількись там зацінив піти і віддати себе, своє життя і так далі, тому подібне. Тобто, ну, це зовсім інша армія. Ну, але ж дякувати Богу, що в нас там ще лишилися патріоти, дуже багато таких, яких вже, ну, які вже, так би мовити, закалені, ну, вогнем, війнею, які вже закалку пройшли, і зараз вони, ну, ось, доносять ті знання, яких, ну, які нас, яких нас там навчали, ну, це були
одиниці. Передають опит.
Так.
Валерій, а ви, чому ви не там?
Чому я не там?
Я не с упреком, я с интересом к этому.
Ну, як мені, мої послідовники, там є і мої люди, які зі мною вийшли, тобто побратими. Їх не так і багато лишилося, але вони є, вони далі пішли на контракт, підписували там рік, потім ще на півроку протягували. Ось вони мені сказали таку річ, що кажуть: «Лавр, тобі туди не потрібно. Ну, армія зовсім не та, війна зовсім не та. Тобто, якщо ти туди прийдеш, як мінімум, ну, десь там якийсь офіцер мені буде віддавати прикази, і вони будуть, ну, злочинні. Так, мені там доведеться там з людьми, ну, робити якісь злочинні накази. Ну, я, звісно, що його не виконаю. Ну, ось офіцера якогось одного або двох, а може 10, ну, залишу життя і різного такого.
Тобто ви слишком чесний для того, щоб служити зараз там, так, на Востокі?
Щоб мені хтось, ну, якщо зараз там комуняцькі різні там офіцери всякої там поналазило, і, ну, просто я буду дивитися, якщо ось там солдату положено ось це, або я буду бачити ворога, ну, зовсім, я буду ще в когось там запитувати дозволу і різного такого, ну, я просто це не вивезу.
Тобі треба прийти міністром оборони.
Ні. Міністром оборони ні.
0800 внутрішніх справ. 300-403, телефон прямого ефіру, у нас є слушатель Руслан із Луганська. Здравствуйте, ваш вопрос или репліка?
Здравствуйте. Во-первых, искренне жаль вас, Валерий, как человека, который действительно пострадал на этой глупейшей войне. Но мне не жаль вас как воина, потому что вы не воин, вы палач. Украинскую кашу вам было зрозуміло. Воин, я сражался против вас, таких как вы. Воин – это когда вы и я с оружием и сражаемся против друг друга. А когда ваши войска обстреливали наши города, где сгибли наши жены, дети, вы палачи. Марии я готов сказать другое совершенно. О том, что, как она сейчас сказала, что прибыли с Майдана объяснять, как они умеют здесь, на Донбассе, объяснять, кому вы прибыли. И еще буквально один момент. Когда на Западной Украине что-либо случалось, Донбасс всегда помогал. Помогал деньгами, продовольствием, материалами, но никогда не помогал оружием. Вы же пришли нам помогать оружием. Не надо нам вашей помощи. И, пожалуйста, передайте своим побратымам, что с каждым из них будет то же самое, если они будут палачами. Станьте воинами, защищайте свой народ, а не тех, кого вы защищаете. Вы нарушили Конституцию.
Нас слушают, видите, на неподконтрольной части Донбасса. Спасибо большое. Без линии разграничения. Это наш формат, наша концепция, да, очень много таких спорных тезисов, но вот, Валерий, вам слово.
Добре, я відповім. обстрілювати міста ми не могли з тої причини, тому що в нас була лише стрілкова зброя. Потім ненька в нас є Україна, яка годувала, ну ненька є не тільки біологічна, є ненька та, яка годує і годувала нас і батьків, так, ну земля, так, і її, якщо люди її зраджують, то, ну, ворог добре, але я захищаю свою неньку безпосередньо, так, і людей, які на окупованій території.
Ви себе на Донбасі чувствовали?
В жодному разі, я скажу ось так, коли ми були в Іловайську, була школа, в якій половина підвалів були, ну, в підвалах були діти і жінки, так, і починаючи з 21-го числа, 22-го, 23-го, особливо з 23-го на 24-го, були артилерійські обстріли з усіх видів озброєння. Тобто були жінки і діти, запитували, а де ваші чоловіки? А чоловіки були з протилежного боку. Ну, ось прийшов цей зомбоящик, розказав, що прийдуть там карателі і різного такого. Ось, і тут же були їхні, знаходили жінки і діти, ну, якби з нами, так, в оцих підвалах. А з того боку, тобто, ну, із РФ прилітало, із Донецька прилітали, ну, тобто, міни, град, ну, і різного такого.
Тобто, по-хорошому, ці мирні жителі повинні були заложниками вашими стати. Ви к этому лічимо?
Я хотів сказати, що вони ось, ну, ополчення, так, і, ну, найманці, як там їх назвати, колаборанти. Так, зрадники. Ось вони обстрілювали своїх же ж жінок і своїх дітей. Ну, добре, ми прийшли, так. Ми прийшли звільняти свою територію. Тобто, якщо вони там хотіли собі, ну, руський мір, будь ласка, там чемодан, вокзал, і, ну, якщо не влаштовує, то їдьте собі, здобувайте, ну, кращої долі, так? Ну, я розумію, якщо ось, ну, ось ненька, вона годувала. Годувала ось і цих, хто зараз зі зброєю, і годувала їхніх батьків, і все. Ну, тобто, зрадити неньку – це є найостанніше, що можна зробити. Ось вони це зробили. Але їхні родини лишалися в школах, де ми їх там, ну, ось годували, давали їм, ну, там, медичну допомогу. Ну, все. Тобто, і себе, від себе віддавали, ну, цим дітям, так? І я бачив їхні там ось її погляди, і все. Ну, просто це було, ну, це жахіття, коли діти і там жінки знаходяться ось по війні. Ну, це дуже страшно. Вони там тижнями знаходилися в цих підвалах, ну, скрізь. Такого це не є добре, але якщо їхні чоловіки взяли зброю до рук, і тут же їхні родини, і вони своїх, ну, добре, нас обстрілювали, але ж там знаходилися їхні діти не в заручниках, просто, ну, виходу не було, не було їх аніде вивезти, не могли вивезти, тому що вже було оточення, і, ну, якби вони ось знаходилися разом з нами, ну, в цьому. Тільки ми знаходилися як військові, ну, а вони там були...
Як гражданські. Ну, Валерій, гражданські, такий вопрос у вас є після, от, спустя 3 роки, да, після тих событий, які чувства ви испытываєте к противнику того времени? Допустим, к тому же, да, Руслану, который звонив.
Ну, Руслана я не знаю. Я можу сказати, в мене які відчуття є до Російської Федерації, це, ну, ані честі, ані гідності, зовсім нічого, це щодо зеленого коридору. Якщо є домовленість, ось є зелений коридор, і ним виходимо, ну, в першому порядку, і тут з крупнокаліберних кулеметів, танки прямою наводкою били, ну, і різного такого, ну, це нижче всього, це просто, навіть з тим, що у нас були російські полонені, там, ну, і всі про все це знали.
Ну, вас, вот, ну, вы говорите, коллаборантах, да, вы говорите, что те, кого назвать коллаборантами, кто предал Украину, да, каким-то образом, зрадить, какие чувства у вас к ним сейчас?
Ніяких почуттів не може бути до зрадників. Які можуть почуття до зрадників бути? Ну, зрадники, вони є зрадники. Вони зрадили свою країну, вони зрадили неньку.
Анастасия, Мария, к вам вопрос. Вот ваш фильм показывает, как люди меняются в ходе войны, да, именно конкретные единицы людей. Вам не кажется, что вот тогда, в 2014 году, вот эта ненависть, да, и примирение уже каким-то образом невозможно? Или все-таки возможно? Конечно. Что будет происходить на человеческом уровне, с вашей точки?
На 2014 году как раз действительно примирение, как бы оно было совершенно возможно, потому что до вторжения Российской Федерации, это однозначно. То есть это все было совершенно, вот, источник всего этого, это действительно средства массовой информации, это действительно полностью вывернутое зеркало, кривое зеркало того, что происходило в Киеве. Значит, вот я даже, вот более того, продолжающиеся действия именно средств массовой информации Российской Федерации по влиянию на нашего прекрасного Руслана и всех остальных жителей там, оно совершенно огромно и очень деструктивно. Вот мы еще в этом году, вот в прошлом, в конце прошлого года, как бы была тоже на тех территориях, как бы с проектом, вот, и там, где ловится только российское, вот точно такое же российское радио, оно ориентированное на серую зону, вот, и вот было услышано много нового.
Точно такое же, как у нас.
Для меня. Вот, да, точно такое же, как у вас, вот, полное зеркало с объяснением, собственно, какие, как бы, человеческие отбросы якобы шли в добровольцы, как великий, как бы, это самый великий Путин, как бы, получил от Ельцина перед смертью завещание возвратить Советский Союз, которого-то развали, которого Ельцин больше всего сожалел, и как Путин, как бы, теперь обязан выполнить это завещание Ельцина любой ценой, как бы, вот, вот абсолютно, как бы, совершенно вот вещи о том, что единственный законный президент Украины Янукович в изгнании хочет вернуть себе тот Донбасс, которым он, так сказать, в плоти и крови, за который, как бы, положил, так сказать, свою жизнь.
Я к тому, что сейчас вот. Есть, уточню немножко вопрос, если можно покороче, что есть такое зазеркалье, о котором вы говорите, да, информационное, там, грубо говоря, да, по ту сторону линии разграничения считают, что тут королевство кривых зеркал, тут считают, что там королевство кривых зеркал, и на это накладывается еще вот истории людей, которые, ну, каким-то образом меняются после этой войны. Вот то, что случилось, эти смерти, да, которые вот потеряли многие своих друзей, возможно ли после этого примирение, с вашей точки зрения? То есть может ли человек преодолеть это в себе для того, чтобы каким-то образом мириться, не мириться, чтобы произошло воссоединение на горизонтальном уровне?
Примирение полностью возможно. Более того, почему, что мы делаем? Мы очень, очень, как бы, вот даже в какие-то моменты что-то тянуло как-то вот действительно там приукрасить, переиграть, сделать. Вот мы выбивали просто из себя какие-то вещи, которые не универсальны. Мы делали действительно универсальную историю, которую можно наложить на любую ситуацию в любой стране. Именно о разрушительности войны и именно о том, как действительно вот, воспринимать ее как что-то инородное в нашем мире, как что-то приходящее для того, чтобы что-то отнять. Вот.
А что дает надежду на это примирение?
То, что человеческие качества людей, они остаются. Вот война в каждом человеке открывает самые сильные его качества. Негодяй становится еще большим негодяем, герой становится еще большим героем, честный человек становится еще более честным, вот, и нетерпимым к чужой нечестности. Вот это то, что превратила война. Вот почему. Вот совершенно невероятный человек у нас, общий друг, это позывной Яр Сергей Мищенко, стрелок-санитар батальона «Донбасс». Вот у него было такое невероятное сравнение, очень точное, что добровольцы вот самого первого призыва – это лейкоциты свободы в крови государства. Вот они сейчас, вот они такими остаются до сих пор. И если где-то ранение или нарыв, то они собираются в этом месте, и только они способны вылечить это вот эту боль, этот разлом, этот разрез.
Мария, вы все что-то хотели сказать?
Насчет зазеркалья. Насчет зазеркалья. У нас в фильме... у нас есть потрясающая сцена, она не вошла в финальный монтаж фильма, а когда мы находимся втроем в Песках на Республике Мост. Это 2015 год, Пасха. И в этот момент мы рядом с бойцами, которые там стоят, это блокпост, который называется Республика Мост, и они смотрят новости. У них телевизор ловит новости так называемой Новороссии. И в этот момент мы находимся там. Там идет обстрел. Обстрел идет, ну вот, вот мы. Обстрел идет в нашу сторону. В этот момент мы смотрим телевизор, в котором рассказывается, что украинские военные обстреливают, соответственно, ту сторону.
Да.
Но вот мы находимся там, и мы точно можем сказать, что стреляют, ну вот, стреляем не мы, стреляем по нам, просто, вот, нам не нужно никого обманывать, просто стреляют по нам, а мы слышим, что стреляем мы. Это абсолютное кривое зеркало, которое и разделяет. То есть в этот момент оружие было у телевизора. Вот телевизор стрелял в обе стороны, он разделял. Кто разделяет, тот и...
Давайте послушаем слушателя очень коротко. Сергей Краматорск. Здравствуйте. Вопрос или реплика?
Добрый вечер. У меня две речи для вашего гостя такие. Первое. Коли ви говорите про нашу армію, що там контрактники, вони за ідею воювати не будуть, за гроші, ви ж думаєте про те, що з того боку нас моніторять усі, і ті ж Басуріни, і інша гідота будуть оце, послухати, що кажуть українські військові.
що вони не будуть воювати за ідею. А по-друге, коли ви говорите, що ви не хочете зараз іти в армію, тому що будете виконувати злочинні накази, знаєте, якби таких, як ви, було побільше, то можливо було б краще, тому що в першу чергу треба знешкодити оцих подруг, як той Руслан, а з нормальними людьми ми домовимося. І кращий приклад – це Краматорськ, Слов'янськ, де були бойові дії і також різні думки щодо цього були. І ми живемо, і нормально все.
Сергій, давайте коректно, да, не оскорблять наших слушателей.
Я перепрошую, я не сказав, що ось саме всі контрактники і не про контрактників. Я сказав, що дуже багато нині комуністичної сволоти, яка тих часів була звільнена на з армії по тих чи по інших причинах, і нині повертаються знову до війська, і які не дають спромогу нашим правильним хлопцям, які знаходяться на нульових позиціях, на перших позиціях, робити свою роботу.
Ось. Очень еще короткий вопрос к авторам фильма. Почему война ХМР все-таки? Да, вот мне очень понравилось из описания, что ХМР в биологии, коли в одном из життєздатному организмові знаходяться два різних комплекти ДНК. Да, вот такое, что это значит? Очень коротко расшифруйте.
Вот на самом деле это вот такая сложная история с названием. Как бы, если совсем коротко, то да, у нас в одном организме нашего государства оказался советский комплект ДНК и, собственно, независимый комплект ДНК. Это одна вот нужная расшифровка. Другая расшифровка, это действительно, вот она связана с тем, что вот мы сначала придумали некую войну химер, когда химеры на доме Городецкого накапливали ненависть народа, напротив администрации президента столетиями накапливали ненависть народа к власти и власти к народу, и, собственно, вот... Вот у нас от этой истории как бы пошло дальше название фильма. Это вот она как бы просто передавалась дальше. И, собственно, когда мы услышали, что эта война называется гибридной, вот уже после того, как у нас был такой в обиходе вот это словосочетание «война химер», мы поняли, что, собственно, вот это название, вот оно с нами
просто
должно
столько
быть.
Биологических метафор, да, и лейкоциты, которых вы упомянули.
Не, это не моя лейкоциты, ну, это Сергей Мищенко, прошу, как менее. Бы, вот, авторство.
Вопрос, вот мне еще понравилась цитата, оттуда я процитирую, когда война очень нужно любить, иначе влюбляешься в смерть, играешься с ней, ходишь все ближе и ближе, пока не обнимет навсегда. Это о чем? Это вот взаимосвязи, то, что вам помогло выжить там?
Так, певного часу. Ось те я взагалі не знаю, що допомогло. Це диво, це десь щось зверху. Ну, якби, кажуть, що є там люди, ну, які там невіруючі, так, то ну, я таких людей зовсім не бачив. Перша перед кожним бойовим, а він у нас майже щодня був, виїзди, виходи і такого подібного. Тобто я там, ну, я звертався до Архангела, оскільки ми там з Михайлівської, ну, я його вважаю своїм покровителем. Ось я читав там, ну, молитву про себе за всіх, потім уже за себе. І, ну, так якось сталося. Ну, сталося, як сталося. Але коли вже, ну, безпосередньо ось постало питання там, або іти в полон, чи здаватися в полон, ну, здаватися ніхто взагалі не збирався, чи йти на вихід, і чи якщо це буде вихід, і скільки ось за цього, ну, за цих людей, скільки нас лишилося, скільки там, ну, зможе вийти, але потрібно було, ну, сказати цю правду про, ну, про те, що відбулося. І тому, ну, з групою ми зібралися, і, ну, якщо казали, що шансів у вас немає, то принаймні, якщо він там був якийсь один шанс, ну, то ми його використали. Ми його використали ось протягом там 4 діб, тяжких таких діб. Ми вийшли за цього, ну, там вийшли, виповзли, випливли, там, ну, різного такого, там, ну, постійно під обстрілами, постійно якесь сафарі було, хтось за нами там. Або обстрілювали, ми натикалися на позиції, або за нами там була якась охота. Ну, ось, ну, ми вийшли і зі зброєю, і все, ну, стало як стало. Ну, але тут вже була зовсім інша, тут стало вже зовсім інше. Тут, коли були там, здавалося, тут вся країна там з нами, а потім, коли повертаєшся,
Не совсем все так.
И совсем не все так.
Валерий,
так,
очень там, мало времени. Я вот на вас смотрю, вот под долгую службу, я смотрю как бы и сепаратистские телеканалы, да, и, ну, вот ваши эмоции, они, в принципе, очень многим даже по поводу честности, да, те, которые там воевали, они говорили, мы воевали за идеи, за какую-то Новороссию, сейчас все не так и так далее. То есть это я просто об этом говорю. Теоретически, если себе представить через много-много лет, вы себе представляете возможный разговор с человеком по ту сторону фронта, который чувствует, наверное, тоже, что и вы, или нет?
Ні, я не можу відчувати те, що якщо їх кинули, це їхня проблема, в них є голова там на плечах, їм потрібно було усвідомлювати. Я вже розповідав вам про неньку, так? Ненька в нас є одна, вона єдина, вона зветься Україна, вона годувала не тільки нас, годує понині, а і наших батьків вона народжувала, і так далі, тому подібне. Ось, ми щодня кладемо хліб собі до рота, ну або якийсь харч, а вона безпосередньо, вона нам дає, не фантик дає, а вона дає. Чи можлива розмова? Ну, у нас були там ось полонені в цьому, ну, в Іловайському їх забрали, і могли вони лишитися там біля одного забору, але не лишилися, там був молодий хлопчина, я пообіцяв, що він буде жити, ну і так ми їх вивезли, ну, вивезли ось полонених, ніхто їх там не ображав, як там ось розповідають. Ну, тобто, оцей Руслан там казав ось про карателів. Ну, я не знаю, як про карателів, але є воїн, і у воїна є гідність. А гідність, ну, тобто, є, допоки в тебе є ворог зі зброєю в руках, він є ворог. Допоки в тебе є полонений, ну, поводься з ним, як з полоненим.
Человечески.
Так, спасибо а большое, коли очень... убитий ворог, то поводься з ним, як би ти хотів би, щоб поводилися з тобою.
Спасибо большое, очень поджимает время. Спасибо большое, что пришли. Приглашаю всех в эту субботу на фестиваль «Докудейс», где состоится премьера фильма «Вина Хмер». У нас были в гостях авторы фильма Анастасия и Мария Старожицкие, а также Валерий Лавренов, персонаж фильма «Вина Хмер». Не переключайтесь.
Тема дня. Студия, номер прямого эфира 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы. Полномасштабное нападение России на Украину пока не предвидится. И почему россияне начали часто вспоминать царя?
Создание интеграционного комитета «Россия-Донбасс» на самом деле является очередной пиар-манипуляцией, которая направлена на то, чтобы обмануть российское общественное мнение, а еще дать определенные сигналы Западу. Мол, если вы будете поддерживать Киев, то ситуация может зайти так же далеко, как была с Крымом. Такое мнение информагентству «Униан» высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он отметил, что взять на себя еще и Донбасс Россия не сможет. Даже российские экономисты говорят, что это невозможно. Крым уже стал чемоданом без ручки, который трудно удерживать. Нападение России на Украину в ближайшее время представляется маловероятным. Об этом пишет американское интернет-издание EuroAsia.net. Во-первых, как пишет сайт, Россия пока еще не закончила перегруппировку войск. Во-вторых, Кремль надеется, что результаты предстоящих выборов во Франции и Германии ослабят сопротивление Евросоюза российскому экспансионизму. В-третьих, Москва предпочитает все же сначала наладить отношения с администрацией Трампа в надежде, что это позволит смягчить последующую реакцию Вашингтона на российскую агрессию в Украине. Однако в следующем году риски для Украины значительно возрастут. Путинский режим может посчитать необходимым начать агрессивные действия, чтобы отвлечь российское население от ухудшения финансовых, экономических и социальных условий внутри страны. В честь столетия февральской революции в России стали вспоминать царя и изучать российскую жизнь перед революцией. Об этом пишет интернет-издание «Апостроф». По мнению историков, переосмысление россиянами своего прошлого – тенденция позитивная. Сейчас совершенно очевидно, что аналогии с нынешним режимом не может быть никаких. Царский режим не был коррумпирован, коррупция тогда была сведена почти к нулю. Действовали две независимые системы власти – земства, которые избирались народом, и государственная администрация, которая назначалась императором. Они следили друг за другом. Второй момент – режим не был прогнившим. Наоборот, Россия очень быстро развивалась. Подробнее в статье «Почему возвращение монархии могло бы помочь России». Верховная Рада опять не смогла определить аудитора от парламента для Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом пишет газета «День». По мнению экспертов, вся сложность связана исключительно с политическим выбором. Отмечается, что политическая власть хотела бы иметь в своих руках надежный, убедительный, легальный инструмент управления НАБУ. Именно таким инструментом на сегодня по закону может быть вывод внешнего аудитора. Если аудитор будет зависимым лицом, то это даст возможность руководить НАБУ напрямую.
Совет директоров МВФ на прошлой неделе перенес рассмотрение вопроса о третьем транше программы расширенного финансирования Украины. Национальный банк Украины понизил прогноз экономического роста страны в 2017 году. А тем временем 6 украинских бизнесменов попали в число самых богатых людей мира по версии американского журнала Forbes. Это Ренат Ахметов, Геннадий Боголюбов, Юрий Косюк, Константин Живаго, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. Как связаны в Украине политика и экономика? Этот и другие вопросы журналист Владимир Карамурза-старший обсуждал с политологом Владимиром Фисенко и экс-нардепом Николаем Левченко. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
А как вы считаете, почему вот сейчас не удалось пока первый транш подписать по программе расширенного финансирования Украины Международным валютным фондом? Чем вы это объясняете?
Есть причина очевидная, и даже в документах МВФ, пресс-релизах, которые появились с этим, указывается на то, что есть необходимость, скажем так, оценить в полной мере последствия блокады для бюджета, для финансовой системы Украины, какие будут потери, как это повлияет на бюджетный дефицит и на, скажем так, наполнение бюджета, каким образом это отразится на общем состоянии украинской экономики. МВФ же интересует в первую очередь вопросы бюджета и макроэкономической политики. Поэтому я думаю, что это главная причина вот, необходимости оценки новой ситуации, связанной с последствиями уже официальной блокады Донбасса. Плюс дополнительный фактор, но опять-таки чисто экономический, это санкции против 5 российских банков с государственным капиталом. Ну, в первую очередь это Сбербанк российский, но есть еще 4 тоже крупных банка, которые действуют на территории Украины. И от этого, конечно, тоже зависит функционирование банковской системы страны.
Спасибо, напомню, что это был Владимир Фисенко. Оставайтесь на связи. К нам присоединился Николай Левченко. Николай, как вы считаете, вот почему МВФ сейчас перенес рассмотрение вопроса о третьем транше финансирования Украины?
Ну, тут я сомневаюсь, что есть какие-то подводные причины. Они же очевидны. МВФ сам объявил об этом. Все понятно, прозрачно, что идет пересчет цифр вводных всех. Обрушилась экономика Украины в связи с блокадой. Мы потеряли очень важную составляющую валютной выручки в страну. Поэтому абсолютно другие вводные будут для новых условий.
Да, а почему сейчас заинтересовались самыми богатыми людьми Украины? Может быть, как-то они могут в данной ситуации какую-то промежуточную помощь оказать?
Ну, какую, что значит помощь оказать?
Ну, например, я думаю, что вот
и
сейчас...
Из каких отраслей?
Они могут быть какой-то вот, раз это самые богатые люди Украины, то они могут быть, как вот в свое время было, например, когда в России был кризис, может быть, помните, было, у нас были 7 банкиров, которые всегда по зову Ельцина приходили на помощь, и вот они давали какие-то там, может быть...
Вы имеете в виду провести, как выпустить какие-то облигации, внутренний займ?
Ну что-то, да, но надо что-то сделать, потому что я так понял, что опасная ситуация.
Ну, во-первых, что значит самое... Насколько я понимаю, когда Forbes проводит оценку и публикует рейтинги, то оценивается стоимость активов, а не количество наличных средств или каких-то денег на счетах. То есть действительно по количеству, по стоимости активов вот есть список людей, которые действительно обладают тем или иным состоянием. Состояние это зависит, стоимость его зависит от стоимости страны в целом, от того, какие рынки на сегодняшний день, то есть сколько стоят их активы. Поэтому тут тот же вопрос в том, а насколько сегодня они имеют финансовые возможности для того, чтобы покупать облигации государственного внутреннего займа. Это уже надо смотреть, их желание должно быть, потому что здесь же мы живем в рыночной экономике.
Это был фрагмент интервью журналиста Владимира Карамурзы-старшего с политологом Владимиром Фисенко и экс-нардепом Николаем Левченко. Полную версию слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Группировки ЛНР работникам предприятий, на которых было введено внешнее управление, обещают вскоре возобновить производство. Теперь у металлургических и угольных предприятий будет новый собственник, а сбывать продукцию они будут в Россию. Якобы уже есть договоренность поставлять уголь в аннексированный Крым. В свою очередь, украинские экономисты считают, что переориентация промышленности в сторону России действительно может состояться, но это будет не экономическое, а политическое решение. А вся финансовая нагрузка вновь будет взвалена на плечи российских граждан.
Получить контроль над украинскими предприятиями, работающими на неподконтрольной территории, сепаратисты планировали давно. Об этом заявил лидер группировки ЛНР Игорь Плотницкий, комментируя решение ввести на эти предприятия внешнее управление. Теперь же, по его словам, вся экономика неподконтрольных Украине территорий будет переориентирована в сторону России. И на это потребуется всего несколько месяцев.
Мы еще и в 2014 году заявляли, что украинских предприятий на нашей территории не будет. Но такие процессы нельзя делать с бухты-барат, не посчитав и не рассчитав все. На это требуется определенное время. И это время свершилось немножко раньше. Мы не ожидали, что Порошенко сам примет такие меры. Мы думали, что будет чуть позже. Но, в принципе, мы были уже к этому готовы. И сейчас нам только несколько месяцев развернуть всю экономику в сторону России и других стран.
Тем временем, на предприятиях, на которых было введено внешнее управление, люди в большинстве своем продолжают оставаться в неведении относительно своей дальнейшей судьбы. Например, работники Алчевского металлургического комбината, который полностью остановил производство, до сих пор ждут февральскую зарплату и ничего не знают о том, будет ли возобновлено производство. Также о ситуации на предприятии можно судить по нескольким публикациям и сюжетам в российских СМИ. Не говорится, что губернатор Ленинградской области направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить патенты на работу на территории России для жителей ОРДЛО. Вот фрагмент телевизионного сюжета, опубликованного на сепаратистском YouTube-канале.
Такое решение возникло в связи со сложнейшим экономическим положением, которое может возникнуть после закрытия Алчевского металлургического комбината, где без работы могут остаться около 500 человек. Трудовой коллектив предприятия обратился в органы труда и занятости Ленинградской области. Сейчас металлургам уже предложены рабочие места на Тихвинском вагоностроительном и Выборгском судостроительном заводах.
По угольным предприятиям, на которые было введено внешнее управление, информации больше. Из открытых источников известно, что там сейчас проводятся встречи руководства с работниками. Шахтерам обещают выплатить зарплату за март в рублях по курсу 1:2, а также с 1 апреля полноценно возобновить работу предприятий. Для этого сотрудники должны будут подписать новые трудовые договоры, а сами угольные предприятия вместе с металлургическими вольются в недавно созданную компанию «Закрытое акционерное общество «Внешторгсервис». Профсоюз угольщиков предприятия «Краснодон-Уголь» цитирует заявление так называемого генерального директора предприятия Александра Ангеловского.
В ближайшее время планируется проведение коммуникационных встреч с новым руководством. Сейчас менеджеры занимаются решением вопросов по обеспечению производства материалами, оформлением документов на вывоз нашей продукции заказчикам. В общем, решаем те задачи, которые планировали выполнить до 1 апреля. Работников компании прошу настраиваться с 1 апреля на полноценный режим работы.
Что же касается сбыта угля, добываемого на шахтах неподконтрольной части Луганщины, то недавно Игорь Плотницкий заявлял, что часть топлива планируют поставлять в аннексированный Россией Крым. За 2 года, по словам главы группировки ЛНР, на полуостров планируют поставить 3,5 миллиона тонн угля. Его планируют доставлять на полуостров поездами через юг России, а затем на паромах. В свою очередь, украинский экономист Олег Устенко считает, что переориентация промышленности в сторону России действительно может состояться, но это будет не экономическое, а политическое решение. Например, уголь, добываемый в России карьерным способом, намного дешевле, чем уголь Донбасса, и компенсировать эту разницу сможет только правительство страны из бюджета. То есть вся финансовая нагрузка вновь будет взвалена на плечи российских граждан. И Олег Устенко не знает, готова ли Россия пойти на это в преддверии выборов.
Ни в одной стране не будет желаемым для любого политика, который идет на выборы, выйти к своим избирателям, к своему электорату и сказать, что сейчас на них вешаются дополнительные расходы.
Что же касается металла, то, по мнению экономиста, Россия может отправлять его на экспорт. Но дело в том, что этот металл имеет украинскую сертификацию, и не факт, что кто-то решится его покупать. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс. Донеччино моя, твоїх вітрів дихання, я відчуваю знов, як в ті далекі дні, коли квітки в Росії солодкого світання над голубим дінцем сміхалися мені. Донеччино моя, героїв світла мати, твоїх заводів дим, як прапор у очах. Ти з піснею мене, коли гули гармати, послала, щоб тебе прославив я в піснях. Донеччино моя, моя ти батьківщино, тобі любов моя і всі мої чуття. Я до твоїх грудей приникнув, як дитина, щоб знов набратись сил для пісні і життя. Володимир Сосюра, Донеччина моя.
Запомни эту страницу.
И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 23 марта, на Донеччине и Луганщине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4, днем от 12 до 15 градусов тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик, если не успели позвонить в прямом эфире. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени. Сразу же после звукового сигнала оставляйте свои, предлагайте свои темы, оставляйте отзывы о программе. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите наш проект в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.